Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов, у микрофона Анна Аракелова. Сразу после выпуска новостей передача «Ваше здоровье».
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко об основных событиях. Международное сообщество ищет пути урегулирования конфликта между Ливаном и Сирией. В Москве продолжается неформальный саммит СНГ. Чеченские милиционеры ранили своего дагестанского коллегу. Израильские войска проводят ограниченную операцию на юге Ливана, подтвердило руководство Израиля. Крупные силы стянуты к ливанской границе. Израильская авиация продолжает наносить удары по объектам на территории Ливана. С подробностями наш корреспондент Равшан Гусейнов.
Начальник генштаба Дан Халут сообщил журналистам в Тель-Авиве, что в Ливане не планируется крупномасштабное вторжение сухопутных войск. «Мы будем проводить ограниченные наземные операции по мере надобности», — сказал Халуц, отметив, что солдаты будут задействованы лишь там, где артиллерия и авиация бессильны. Накануне министр обороны Ливана Элиас Аль-Мур заявил, что армия Ливана окажет сопротивление вторжению. «Хочу вас заверить, что ливанская армия будет защищать свою страну столько, сколько сможет, и до последнего солдата». На границе с Ливаном концентрируются крупные израильские силы пехоты и танков. В срочном порядке мобилизовано около 5000 резервистов, которые, по сообщениям, подменят регулярную армию на палестинских территориях. В пятницу после короткого затишья боевики Хизбуллах вновь обстреляли северные города Израиля, включая Хайфу. Есть разрушения и раненые. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
В Ливан прибывает координатор ООН по вопросам гуманитарной помощи Ян Эгеланд, чтобы оценить последствия израильских бомбежек для мирного населения. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан в эфире американской телекомпании CNN выразил опасение, что Ливан находится на пути к гуманитарной катастрофе. По его словам, около 500 000 жителей покинули свои дома, 150 тысяч ливанцев нашли убежище в Сирии. В воскресенье на Ближний Восток отправляются главы внешнеполитических ведомств США и Германии – Кондолиза Райс и Вальтер Штайнмайер. Германский министр 2 года назад был посредником при переговорах об обмене пленными между Израилем и группировкой Хизбаллах. В среду в Италии откроется международная конференция по урегулированию ливанского кризиса. В Москву в ночь на субботу самолетами МЧС доставлены более 250 эвакуированных из Ливана через Сирию и Кипр россиян. С Кипра в Москву прибыл самолет с 40 гражданами России, которые были эвакуированы из Ливана морем. Сегодня ночью в Москве приземлился еще один самолет, на борту которого 174 человека, в том числе 62 ребенка.
Радио «Свобода». Новости.
В Гудермесском районе Чечни чеченские милиционеры обстреляли машину с сотрудниками правоохранительных органов Дагестана. Ранен один человек. С подробностями корреспондент Радио Свобода Муса Хасанов.
На федеральной автотрассе «Кавказ» близ райцентра Гудермес сотрудники МВД Чечни обстреляли автомашину с 2 сотрудниками МВД Дагестана. Дагестанские милиционеры проигнорировали требования сотрудников чеченского ГИБДД остановить автомобиль. После предупредительных выстрелов в воздух чеченские автоинспекторы открыли огонь по колесам автомашины с нарушителями. В результате прицельного огня все 4 колеса машины были пробиты, а несколько пуль попали в кузов. Один из дагестанских милиционеров получил легкое пулевое ранение, ему оказана необходимая медицинская помощь. А в Шалинском и Ачхамартановском районах Чечни утром в субботу сотрудникам местных отделов милиции дались 2 маджахеда. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
В иракском городе Эль-Махмуде при вооруженном нападении на 2 шиитских района в пятницу погибли по меньшей мере 18 человек. В тот же день в ходе рейда американских войск к северо-востоку от Багдада убиты 5 человек. Американское командование выразило сожаление в связи с гибелью мирных жителей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве второй день неформального саммита СНГ. В нем участвуют лидеры 8 из 12 стран Содружества. Не приехали президенты Грузии, Украины, Армении и Туркменистана. С подробностями корреспондент Радио Свобода Михаил Соленков.
Вечером в пятницу неформальный саммит президентов стран Содружества независимых государств начался с ужина на берегу Москвы-реки. Изначально пресс-служба администрации российского президента сообщала, что четкой повестки дня у саммита не будет. Темы для обсуждения выбираются произвольно. Однако о чем говорили лидеры 8 стран, пока не сообщается. Известно, что президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, являющийся на сегодняшний день действующим председателем Содружества, привез в Москву программу реформирования СНГ. Это будет одно из главных тем беседы. Наряду с проблемой трудовой миграции на постсоветском пространстве и энергетической безопасностью региона. Никаких документов принимать и подписывать не планируется. Днем президенты стран Содружества посетят московский ипподром. На этом неформальный саммит лидеров стран СНГ завершится. Следующая встреча будет официальной и состоится в сентябре в Минске. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
Президент Венесуэлы Уго Чавес прибывает сегодня с визитом в Минск. В ходе первой в истории встречи белорусского и венесуэльского президентов Александр Лукашенко и Уго Чавес обсудят перспективы сотрудничества в рамках движения неприсоединившихся стран. Оба лидера известны своими антиамериканскими высказываниями. Из Минска во вторник Чавес прибудет в Москву, где встретится с президентом России Владимиром Путиным и подпишет договор о продаже Венесуэле 30 истребителей Су-30 и военных вертолетов. Сумма сделки составляет почти миллиард долларов. В Китае продолжает расти число жертв тропического урагана, обрушившегося на страны дальневосточного региона. По данным агентства Синьхуа, в результате наводнений, вызванных проливными дождями, погибли около 500 человек. В Северной Корее погибшими или пропавшими без вести считаются сотни людей. Повреждены дороги, мосты. Грязевыми потоками разрушены десятки зданий, затоплены поля. Эксперты ООН опасаются, что серьезно пострадал урожай этого года, и населению КНДР вновь грозит голод. По меньшей мере 5 человек погибли в результате землетрясения в Китае. Эпицентр землетрясения силой 5,1 балла по шкале Рихтера находился в провинции Юньнань на юго-западе страны. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Последние новости нашего радио вы можете прочесть или послушать на нашем сайте в интернете.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Ваше здоровье». Ведет ее Ольга Беклемищева, и сегодня мы поговорим о здоровом зрении у детей. О том, как за него бороться. Дело в том, что по статистике в европейских странах каждый четвертый ребенок нуждается в коррекции зрения. И по той же статистике 50% родителей, около 50% родителей, не показывают своего ребенка офтальмологу до 12 лет. Так что важность правильного поведения родителей очень актуальна. Им обязательно надо знать некоторые общие правила. Сегодня у нас в студии Игорь Эрикович Азнаурян, руководитель клинического объединения «Ясный взор», детский офтальмохирург, который является автором и пропагандистом комплексного метода лечения близорукости у детей. Кроме того, мы надеемся сегодня рассказать и о лечении косоглазия, и астигматизма у детей и подростков. В нашем разговоре традиционно примет участие наш постоянный американский медицинский эксперт профессор Данил Борисович Голубев, и мы начинаем. Игорь Эрикович, можно все-таки спросить, почему вот детский офтальмохирург занимается комплексным методом лечения?
Дело в том, что офтальмохирургия у детей не является какой-то выделенной особой частью. Следует подходить к вопросам лечения детских глазных болезней обязательно комплексно. Только в этом случае можно получить хороший искомый результат в лечении патологии глаз у детей. Место хирургии, оно должно быть выделено детским офтальмологом весьма аккуратно, и проводиться операции должны обязательно в комплексе с другими нехирургическими терапевтическими мероприятиями.
Мы, конечно, обсудим, когда необходима операция, но давайте сначала просто перечислим, какие заболевания глазного анализатора у детей встречаются с какой частотой? То есть, что может угрожать зрению ребенка? Что может случиться?
Прежде всего, следует иметть в виду, что наиболее распространенные детские глазные болезни – это болезни оптической системы. Так называемые аномалии рефракции или аномалии оптики глаза. Это всевозможные дальнозоркости, астигматизмы, близорукости в различных их проявлениях. И они составляют где-то около половины всех болезней глаз у детей. из общего числа болезней глаза детей.
Но другая половина, уважаемые слушатели, это отнюдь не только близорукость.
Да. Ну, близорукость, кстати говоря, да, на самом деле очень распространенное заболевание, но, тем не менее, не самое страшное. И развивающиеся, как правило, уже в более старшем возрасте. Есть болезни, с которыми дети рождаются, есть рано приобретенные заболевания, в их числе патология, так называемая, глазодвигательного аппарата.
Это косоглазие.
Косоглазие, нистагм, когда не фиксируется взор, и глазные яблоки совершают колебательные движения. Это патология оптических сред, когда они мутнеют. Заболевание роговицы, заболевание хрусталика и, конечно же, это заболевание глазного дна и зрительного нерва. Это та часть глаза, по которой информация первично воспринимается и проводится уже дальше в головной мозг. Патология этой части подчас приводит к безвозвратной потере зрения. Поэтому дети должны, безусловно, вовремя обследоваться.
А вовремя это когда?
Первое обследование офтальмологом должно проводиться где-то в возрасте 1,5-2 месяцев. Это первичное обследование, оно не способно выявить сколько-нибудь серьезных нарушений, но грубые нарушения обязательно будут выявлены, если таковые есть. Далее осмотр должен продлиться 6-7 месяцев. В этом возрасте уже можно посмотреть структуру оптики глаза у ребенка. Далее можно посмотреть также глазное дно. Следующий осмотр – это в годовалом возрасте. И далее через каждый год до 3 лет. Если у ребенка до 3 лет не выявлена никакая глазная патология, слава богу, то в этом случае перед школой, естественно, обязательно нужно также посмотреть. И дальше уже, начиная с 7-летнего возраста, снова нужно смотреть каждый год, потому что школьная система, наша система обучения, не наша, вообще мировая система обучения, человеческий глаз уже не адаптирован для работы вблизи, я всегда об этом говорю. Человеческий глаз создан для того, чтобы смотреть далеко, а не близко. Люди начали смотреть близко на протяжении вот последних, может быть, 300-400 лет в массовом своем таком вот, в массе своей, да? Ну, были, конечно, до этого тоже грамотные люди, но их были единицы, а вот массовое такое образование и, соответственно, массовая фиксация взора на расстоянии 30-33 сантиметров.
Это сравнительно позднее завоевание.
Да, это да, вот 400 лет. Поэтому глаза не выдерживают этой нагрузки, они начинают изменяться.
То есть можно сказать, что близорукость – это определенная болезнь цивилизации.
Да, это цивилизационное заболевание, безусловно. И это, собственно говоря, подтверждает не только наш опыт, когда внедрение информационных технологий, всеобщего образования и так далее привело к резкому скачку, но и опыт всех других стран, в частности, например, Японии, когда в 80-е годы они внедряли в обучающие программы компьютерные системы, и у них рост заболеваемости сразу, значит, в 2 раза они... получился такой рост. Вот. И в России, в принципе, произошла та же история. Если сравнивать заболеваемость в начале 90-х годов и сейчас, то рост в 1,5 раза. Это по близорукости. Но я бы не хотел, чтобы мы зацикливались именно на этой болячке, потому что она, еще раз повторяю, да, неприятная, конечно, но да, она понятна, и мы знаем, что с ней делать. Основная цель лечения близорукости – стабилизировать рост заболевания с тем, чтобы в последующем ее нивелировать и убрать. Но вот есть более серьезные болезни, о которых тоже, может быть, есть смысл поговорить.
Конечно, поговорим. Но сейчас я хочу спросить нашего американского эксперта Даниила Борисовича о том, как в Соединенных Штатах вот... делают раннюю диагностику, какие там существуют нормы и правила по обследованию детей и подростков.
Как известно, ранняя диагностика и своевременное лечение могут предотвратить утрату зрения у 90% пациентов. Для этого все дети до 5 лет должны пройти полное обследование у окулиста. Чтобы избежать постоянной монокулярной слепоты, такие заболевания глаз, как амблиопия, должны быть обнаружены и излечены раньше, чем ребенку исполнится 5 лет. В то же время, согласно специальным опросам, около 50% родителей ни разу не показывали своих детей окулисту до 12-летнего возраста, что, естественно, сказывается на зрении. Особенно важно проводить ежегодное расширенное медицинское обследование зрения у больных диабетом. Кстати, это относится к людям любого возраста. Но и эта жизненно важная рекомендация далеко не всегда выполняется. Считается, что у половины диабетиков лечение зрения оказывается неэффективным потому, что болезнь обнаружена слишком поздно. Так что главнейшая задача профилактики всех заболеваний глаз у детей и в первую очередь близорукости, то есть раннее ее выявление детским офтальмологом, выполняется в стране в недостаточном объеме. Известно, что первым признаком близорукости является ухудшение зрения вдаль, и важно вовремя этот момент выявить, не дать ему перерасти в близорукость. Вот почему так важно регулярно проверять зрение у детей.
Спасибо, профессор.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Дробовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Это был анонс, а сейчас мы возвращаемся к нашей теме, к лечению нарушений зрения у детей. И вот Игорь Эрикович, профессор Голубев как раз сказал, что даже в такой стране, как Соединенные Штаты, недостаточный охват профилактическим осмотром детей именно в этом направлении. А как вот обстоят дела в России? Как вот вы оцениваете готовность действующей поликлинической системы к тому, чтобы вовремя выявить заболеваемость глаз у детей?
Ну, очень хороший вопрос, спасибо за него. Ну, в Соединенных Штатах традиционно диспансеризация по детей по зрению, она, значит, находится не на достаточно хорошем уровне. У нас в свое время, до 90-х годов, к счастью, этот вопрос был очень хорошо решен. Перманентные, постоянные вот эти вот диспансеризации детей проводились на очень хорошем уровне. Готовились детские офтальмологи, была очень цельная, единая такая, хорошо организованная школа детских офтальмологов. Был единый центр охраны зрения детей и подростков, который возглавлял вот мой учитель Эдуард Сергеевич Аветисов, замечательный специалист и прекрасный человек. К величайшему сожалению, мы это утратили. И сегодня у нас дела обстоят не просто плохо, они обстоят ахово плохо. Потому что нет школы детских офтальмологов, нет специалистов. Система диспансеризации, она хоть и проводится худо-бедно, но тем не менее носит часто формальный характер. Да. Вот. И самое печальное во всей этой истории, конечно же, это недокомплект кадрами. Недокомплект и врачами, и медсестрами. Детская офтальмология – это специфическая отрасль медицины и специфическая очень отрасль офтальмологии, требующая специальных навыков и специального знания. К сожалению, вот именно это знание сегодня некому распространять. Их мало очень таких вот центров, которые могут это сделать. Сегодня в таком замечательном, хорошо организованном с точки зрения организации здравоохранительных структур, как Москва, недокомплект детских офтальмологов в детских поликлиниках, то есть в первичном амбулаторном звене, 60%.
Дальше больше половины не
хватает,
это, да?
Это очень тяжело. Вот. И причем здесь, конечно, можно еще и посмотреть и возрастной такой вот возрастные группы людей, которые работают там.
Врачей, это, собственно.
Врачей, да. Это, как правило, люди старше 50 лет, подчас и 70-летние, и 75-летние. То есть,
некоторые новые воззрения до них уже не дошли. Да,
да, при всем уважении, это, конечно, люди, которые героически работают на своем посту, безусловно. Но, тем не менее, вот это вот обновление пока, к сожалению, активно не происходит. Вообще проблема узких специалистов – это отдельная проблема, о которой можно было бесконечно говорить.
Вот. Тем более им зарплату так и не прибавили. Но вот а что делать? Вот, насколько я понимаю, вы руководитель сети клиник небольших частных, но вы имеете как бы заказ от московского правительства на бесплатное оказание помощи школьникам. Может быть, вот таким образом должно быть
все организовано? Я хочу здесь, да, еще очень хорошо, что вы, значит, вспомнили о нашей системе. Наша система возникла 5 лет тому назад, и сегодня объединяет 4 первичных амбулаторных звена, которые специализированных амбулаторных звена, которые расположены в различных округах города, 2 операционные, 2 стационара, где больные, которые нуждаются в хирургическом лечении, значит, оперируются, соответственно. Вот. И ту систему, которую мы сегодня предложили к выполнению, она нашла очень интересный и очень такой отклик на рынке вот именно офтальмологических услуг. Собственно говоря, именно поэтому мы и выполняем и заказ и департамента образования города. Мы посмотрели уже практически все специализированные детские сады, где значит, обучаются слабовидящие дети. Да, дети с глазной патологией. Мы сейчас начнем смотреть и школы города дальше.
Уже такие.
Диагностика проводится на достаточно глубоком уровне. Это не просто пришли, там ткнули палкой, проверили зрение. Там и, значит, исследование практически всех зрительных функций с осмотром глазного дна и так далее. То есть мы не пропускаем там патологию. И тех детей, которые наиболее тяжелые, мы привлекаем к лечению бесплатно на наших базах клинических.
То есть вот так можно прийти как бы в простую школу и найти тяжелого ребенка?
Да, можно.
Которого никто не отследил до этого?
Можно.
Действительно, бывает. Ситуация еще хуже, чем я думала.
Бывает, да, так бывает, потому что я уже говорила, что диспансеризация подчас носит формальный характер. Так что такое может быть.
Хорошо, но тогда возвращаемся о том, что может заболеть у ребенка, как могут насторожиться родители, то есть заметить, что что-то не так со зрением у ребенка. Ну, я не беру такие очевидные случаи, как серьезное косоглазие, хотя, наверное, тоже надо рассказать алгоритм действий родителей при обнаружении косоглазия у ребенка. Давайте с этого начнем.
Во-первых, о том, каким образом можно обнаружить снижение зрения. Дело в том, что снижение зрения до уровня 50% обнаружить родители сами не смогут. Им будет казаться, что их ребенок нормально видит, и подобного рода снижение обнаруживается при случайных осмотрах. К величайшему сожалению, вот еще раз повторяю, эта система диспансеризации наша страдает. Поэтому родители сами должны брать своих чад и вести к детским офтальмологам, элементарно проверять им зрение. То, что ваш ребенок видит с пятого этажа, значит, птичку на асфальте, это еще не означает, что он нормально видит. Потому что птичка достаточно большая, а пятый этаж — это не так уж и далеко. Человеческий глаз должен видеть еще дальше в норме.
Так что он должен видеть с пятого этажа на асфальте в норме?
Вот он, если там разглядит 5-копеечную монету или 5-рублевую, то тогда, может быть, у него все в порядке. Значит, далее, в отношении алгоритма действий при тех или иных косметических дефектах. Дело в том, что косоглазие само по себе — это не косметический дефект, это тяжелое функциональное заболевание, которое поражает практически все отделы зрительного анализатора, зрительной системы.
Я обращаю специально внимание наших слушателей, потому что многие, особенно при небольшом косоглазии, думают, ну что такое, выправится, вырастет, и не обращают должного внимания. А это действительно ситуация гораздо глубже, потому что при косоглазии нарушается правильное формирование коры головного мозга в той ее части, которая отвечает за стереоскопическое зрение.
Да. Замечательно. Именно так, абсолютно верно. И более того, при косоглазии понижается и острота зрения, то есть снижаются все зрительные функции. Косящий глаз не работает, он выключен. И, соответственно, на нем происходит понижение зрения вплоть до единиц процента, до 2, до 3, до 4% может снижаться зрение, если не лечить. Поэтому, если вдруг, не дай бог, у ребенка, значит, развилось косоглазие, и если что еще хуже, ваш офтальмолог или педиатр говорит вам о том, что подождите до 6 лет, и это все дело у него само собой разосется и пройдет.
То есть принадлежит к старой школе.
Да, то имейте в виду, что это не так, это очень вредно. И вы на выходе можете получить безвозвратную действительно ситуацию или очень трудно поддающееся лечебное мероприятие.
То есть ищите врача и занимайтесь этим с самого начала.
Да, конечно, безусловно, да.
А что еще может быть у ребенка? Вот на что надо обращать внимание родителям?
Ну, давайте с момента рождения и дальше пойдем по возрастным таким вот группам, да. Первое, что бывает, где-то 7-8% детей рождаются с непроходимостью слезно-носового канала. Где-то у них постоянно гноится один или два глазика, капли капаете, проходит, перестаете капать, снова начинает гноиться. Значит, непроходимость слезно-носового канала. Такое дело нужно зондировать. Обязательно проводить маленькую операцию, которая позволяет открыть слезно-носовой канал. Дальше ребенок.
Насколько это обязательно? У меня младшей дочери такое было, но через полтора месяца прошло.
Ну, значит, у вашей дочери не было непроходимости слезно-носового канала, а у нее была просто банальная какая-то инфекция, например, родовая. Да? Такое бывает. Вот. И это проходит. А непроходимость слезно-носового канала, она не проходит. Ее нужно обязательно его нужно пробить. Если не прошло до 2-3 месяцев, то уже не пройдет никогда. Поэтому есть смысл зондировать. Дальше. Следующее. Это что может возникать, на что нужно обращать внимание. Как только ребенок где-то через месяц после рождения, он очень активно начинает следить, водить глазами, особенно за матерью. Если вдруг этого не происходит, если эти движения глазных яблок вялые, то это, значит, первый признак того, что с ребенком что-то происходит не так. Если ребенок родился недоношенным, если ребенок родился с какой-то патологией неврологической, например, повышенное внутричерепное давление и так далее, у вас есть повод обратиться к офтальмологу, потому что вещи эти всегда бывают взаимосвязаны. И очень часто именно у таких детей выявляется патология. Дальше, если ребенок, так сказать, дожил до года, и все в порядке, ну и слава богу. Если замечаете косметический дефект, ноги в руки, и нужно как следует обследоваться у офтальмолога. Дело в том, что то же самое косоглазие, о котором мы так много сегодня говорим, оно может быть не только первичным, оно может быть и вторичным, оно может быть следствием какого-то другого заболевания. Например, не дай бог, онкологического заболевания глаз у детей. Такое тоже бывает.
Это, конечно, поэтому очень тяжелый поворот, да, разговора, да, но тем не менее, я считаю, что мы должны сообщить нашим слушателям, что, к сожалению, у детей тоже бывает. Бывают раковые заболевания, да, в зрительном анализаторе.
Ну да, ну, мы не будем пугать, да, наших слушателей. Слава богу, это бывает не так уж и часто, сравнительно редко. Поэтому, как правило, это первичная патология, вот, но она может быть следствием каких-то других процессов в орбите, в головном мозге, в самом глазном яблоке. Так что есть смысл обязательно хорошенечко обследоваться. Вот. Далее, конечно, это вот то, что связано с патологией рефракции, аномалией рефракции, когда плюсы и минусы астигматизма. Астигматизм уже очень серьезно снижает зрительные функции. И у нас,
а в чем, да, проявляется вот этот астигматизм для ребенка?
Ага. До уровня 40-50%, как я уже говорил, отметить это практически невозможно. Ребенок не будет жаловаться. Единственное, уже где-то к возрасту 4-5 годам родители будут замечать, что он близко подходит к телевизору. Вдруг ни с того ни с сего начал. Там уже развивается вот амблиопия, так называемая рефракционная, когда из-за астигматизма начинает страдать функция зрительных клеток коры головного мозга. Из-за того, что поступает искаженная информация с глаз. И вот поэтому, значит, еще раз повторяю, своевременное диспансерное обращение к специалистам имеет большое значение. Но нужно просто правильно обследовать этих детей. В смысле, даже, знаете, иной раз хорошо оснащенные клиники, где, вот, например, ставят современное оборудование и так далее, они не позволяют обследовать детей в полной мере.
Потому что у них неправильный алгоритм этого, да, обследования, да?
Да, да, безусловно. Поэтому методики, которыми можно обследовать, например, 6-месячного, годовалого, 3-летнего ребенка, они весьма специфичны. И то, что делается взрослым, не всегда подходит детям. Точнее, okay, всегда не подходит. Так было бы правильнее сказать. Вот. Ну, я не знаю, ответил ли я на ваш вопрос в полной мере.
Но это как бы о том, что будет с ребенком до 3-4 лет. Да. А вот дальше. Вот такой ответственный момент, когда он пришел в школу. Кстати, почему детей берут в школу в 7? Это связано со зрением.
Да, безусловно. Это не только со зрением. В принципе, основная система генез, то есть развитие всех систем организма, формирование структуры в норме завершается к 7 годам. Основное, фундаментальное. Далее идут настроечные такие моменты, которые завершаются уже после пубертата, где-то к 15-16 годам. Вот, поэтому, собственно говоря, 7-летний возраст обозначен как возраст, когда можно ребенка уже отдавать на обучение, когда ему можно сильно нагружать все свои системы, в том числе и, прежде всего, зрительную, поскольку основную информацию, как известно, мы получаем с вами через глаза, да, вот именно посредством зрительной системы. Так вот, нам здесь нужно иметь в виду, что что именно вот эти вот перегрузки, даже в нормальных детских глазах, вызывают развитие близорукости, того самого заболевания, с которого мы начали сегодня с вами наш разговор.
К которому неизбежно вернемся еще раз, да, потому что это самое распространенное.
Наиболее распространенное, да. Близорукость нужно представлять себе. Разные бывают близорукость. Есть врожденная близорукость, есть близорукость рано приобретенная, к 3 годам, например. Это специфичная вещь. Все, что с минусом, со знаком минус, называется близорукость, но клинические они совершенно разные. По-разному протекают и, соответственно, лечатся по-разному эти состояния.
И имеют разный прогноз.
Безусловно, да.
Но я напоминаю, что у нас сегодня в студии руководитель клиники, точнее, клинического объединения «Ясный взор», детский офтальмохирург Игорь Азнаурян. А сейчас я должна сказать, что сегодня в 18:00 вы можете послушать программу Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души». Тема «Какой политический строй годится для России?». В гостях президент Международного университета в Москве Гавриил Попов, зампредседателя правления Фонда «Открытая Россия» Ирина Ясина, директор Центра социально-психологических исследований Института проблем глобализации Василий Калшатов. Повтор воскресенья в 3:00, а мы продолжим нашу программу после краткой сводки новостей.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Израильская авиация сегодня нанесла новые удары по Ливану. Бомбардировкам подверглись позиции группировки «Хизбаллах» на юге и востоке страны. Израильские подразделения и танки сосредоточены на границе с Ливаном. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан предостерегает Израиль от вторжения в Ливан, которое, по его словам, приведет к серьезной эскалации конфликта. В воскресенье в регион отправляется госсекретарь США Кондолиза Райс. В Москву в ночь на субботу самолетами МЧС доставлены более 250 россиян, эвакуированных из Ливана через Кипр и Сирию. В последние дни в Россию из зоны конфликта были переправлены более 1400 человек. В странах Дальнего Востока продолжает расти число жертв тропических ураганов и проливных дождей. В Китае в результате наводнений, вызванных ливнями, погибли около 500 человек. Сотни людей считаются погибшими или пропавшими без вести в Северной Корее. В Японии власти призвали около 40 тысяч жителей юга страны срочно эвакуироваться. В странах Западной Европы почти 30 человек стали жертвами сильной жары. В Гудермесском районе Чечни сотрудники чеченского МВД обстреляли автомобиль с дагестанскими милиционерами. Ранен один человек. Водитель машины из Дагестана не подчинился требованию остановиться. Ведется следствие. В Шалинском и Ачхой-Мартановском районах Чечни сдались властям 2 боевика, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Москве проходит неформальный саммит СНГ. Главная тема переговоров – реформа Содружества. Во встрече участвуют 8 из 12 глав государств СНГ. Президент Венесуэлы Уго Чавес прибывает сегодня с визитом в Минск. Главная тема переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко – перспективы сотрудничества в рамках движения неприсоединившихся стран.
В эфире программа «Ваше здоровье». Ведет ее Ольга Беклемещева. Сегодня мы продолжаем разговор о том, как сохранить здоровое зрение своему ребенку. И у нас в студии, я напоминаю, руководитель клинического объединения «Ясный взор», детский офтальмохирург Игорь Эрикович Азнаурян. В нашем разговоре, как всегда, принимает участие наш постоянный медицинский эксперт профессор Даниил Борисович Голубев. И опять же, как всегда, во второй части нашей программы мы включаем телефон прямого эфира. Напоминаю, 8 800 222 12. Вы можете позвонить нам из любой точки России и даже с мобильного телефона. Этот звонок для вас бесплатный. И сейчас у нас новости, медицинские новости от Евгения Муслина.
Примерно половину всей раковой смертности можно предотвратить, причем для этого не требуется каких-либо новых научных открытий и сложных лечебных процедур. Требуется лишь простейшая профилактика и регулярное обследование. К сожалению, в этом пока не удается убедить многих людей, заявляет Каролина Эльдайш, президент Вашингтонского фонда онкологических исследований и профилактики рака. Наибольшее число онкологических жертв приходится на курение. Табак – причина каждой 5-й смерти в США. И все же 45 миллионов взрослых американцев еще курят. Эксперты подсчитали, что каждая третья из 564 тысяч смертей от всех раковых заболеваний в этом году – следствие нездоровой диеты, физической пассивности и ожирения. Исследования показывают, сказала далее доктор Эльдайш, что избыточные калории вызывают генетические мутации, способствующие бесконтрольному делению клеток, то есть развитию рака, в частности рака кишечника, рака груди и предстательной железы. Однако против многих разновидностей рака имеется вторая эффективная линия обороны – профилактические обследования. Существуют надежные тесты для рака яичек, рака шейки матки, для смертоносного рака кожи – меланомы. Эти тесты причиняют минимальный дискомфорт и позволяют диагностировать болезнь в самой ранней и излечимой стадии. К сожалению, многие люди не следуют простым профилактическим мерам, способным сохранить для них жизнь, говорит руководитель эпидемиологического отдела Американского онкологического общества доктор Ахмедин Джималь. «Мы не можем полностью предотвратить раковые болезни, — сказал он, — но можем значительно сократить численность жертв». Изучая диетические привычки людей нормального и повышенного веса, группа исследователей из Южно-Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе пришла к выводу, что толстяки потребляют больше жиров и продуктов, содержащих холестерин, и меньше углеводов и продуктов, содержащих растительную клетчатку, например, хлеба, по сравнению с людьми нормального веса. Причем, чем больше человек потребляет клетчатки и сложных углеводов, тем меньшим оказывается его вес. Каким образом клетчатка способствует снижению веса? Одно из объяснений заключается в том, что клетчатка замедляет переваривание пищи, продлевая тем самым ощущение сытости и уменьшая аппетит. Кроме того, богатая клетчатка пищи обычно низкокалорийна и содержит мало жиров. Между тем, популярная среди широкой публики диета для похудения рекомендует избегать углеводов и повышать потребление белков. Хотя высокопротеиновая и низкоуглеводная диета, пишут калифорнийские исследователи в журнале Американской диетической ассоциации, действительно помогает быстро и существенно сбросить вес, у нас пока не имеется данных о долговременных результатах подобной диеты. В то же время углеводы, клетчатка и фрукты превалируют в диете людей явно худощавой комплекции. В будущих американских больницах палаты будут рассчитаны на одного человека. Таковы рекомендации Американского института архитектуры, оглашенные на пресс-конференции Американской больничной ассоциации в Чикаго. Несколько удорожая строительство, одиночные палаты обладают многочисленными медицинскими преимуществами. В этих палатах меньше опасность передачи инфекций, меньше вероятность роковых ошибок, когда пациенту, например, доставляют не то лекарство, которое нужно. К тому же, без свидетелей больные более откровенно говорят с медперсоналом. В результате выздоровление больных ускоряется, продолжительность госпитализации сокращается и лечение становится дешевле, что с лихвой компенсирует дополнительные строительные затраты. «Наш практический опыт подтверждает целесообразность рекомендаций архитекторов», сказал доктор Жан Бржбилек из Чикагского северо-западного мемориального госпиталя, в котором, начиная с 1999 года, все палаты рассчитаны на одного больного.
Ну и мы возвращаемся к нашей теме. Мы до перерыва говорили о лечении близорукости. И сейчас я хочу спросить, опять же, профессора Данила Борисовича Голубева о том, как лечится близорукость в Соединенных Штатах Америки.
Основным методом лечения близорукости у детей, как и косоглазия и астигматизма, является тщательный подбор очков для коррекции зрения, а для более старших детей – специально сконструированных контактных линз, направленных на избавление от близорукости. Для профилактики прогрессирования близорукости используется целый ряд и других методов – гимнастика для глаз, назначение медикаментозных препаратов, уменьшение спазма аккомодации, видеокомпьютерная коррекция зрения, укрепление функционального состояния организма, витаминотерапия, особенно в отношении витамина А. Очень важным является обнаружение и коррекция нарушений осанки. Но главное и основное – подбор и ношение очков или линз. В случае быстрого прогрессирования близорукости, более одной диоптрии в год, рекомендуются склероукрепляющие инъекции, ну и операции. Многие родители считают, что ношение очков или контактных линз способствует усилению близорукости, что является большим заблуждением. Исследования в области офтальмологии и в Европе, и в Соединенных Штатах показали, что не ношение очков, если они прописаны офтальмологом, самый худший вариант поведения. Для лечения близорукости у подростков и взрослых применяется также метод так называемой ортокератологии, когда человек надевает контактные линзы на ночь, чтобы снять их утром и иметь 100% зрение без очков и контактных линз. Этот метод используется не только в Америке, но и в других странах. Еще раз хочу подчеркнуть роль очков в коррекции зрения. Их не надо бояться. 25% населения мира нуждается в очках. Более 1 миллиарда людей в развивающихся странах нуждаются в очках, но не могут их приобрести. К сожалению, в Соединенных Штатах примерно 40% людей не имеют никаких медицинских страховок. И если в экстренной помощи им никто не откажет, то всякого рода плановые осмотры, в том числе и проверка остроты зрения, не всем легко доступны, а отсюда и назначение очков может производиться с опозданием.
Спасибо, Даниил Борисович. Ну вот профессор Голубев, он, конечно, наш постоянный медицинский эксперт, но он не офтальмолог. И, естественно, он говорит то, что как бы общепринято. Вот. А какие-то новинки в вашей клинике, в России, есть, о которых следует знать?
Да, конечно. Я уже говорил о том, что близорукостью называется все, что идет со знаком минус. Близорукости разные. Есть близорукости, еще раз повторяю, врожденные, есть рано приобретенные. Это весьма специфические состояния, которые требуют очень корректного отношения в плане организации лечебных мероприятий. И никакими линзами и очками вы эту близорукость, так сказать, не вылечите и не удержите. Само по себе назначение оптической коррекции, неважно в каком виде, в виде очков или линз, является элементом комфорта и не является элементом лечебным у пациентов с близорукостью. Более того, если речь идет о минусовых линзах, о коррекции близорукости, здесь нужно подходить к этой коррекции очень осторожно, потому что максимальная коррекция, несмотря на то, что, значит, уже говорилось, максимальная коррекция близорукости может привести к ее прогрессированию.
Еще раз и поподробнее.
Да. Необходимо, значит, очковую коррекцию всегда назначать в меньшей степени близорукости, если уж врач идет на то, чтобы назначать эту коррекцию. Необходима специфическая коррекция для близи, совершенно отличающаяся от той, которая назначается для дали. Необходимо правильно пациенту объяснить, когда ему нужно надевать эти очки, при каких состояниях. Опять же, это зависит от вида близорукости и от клиники заболевания. Что, кроме всего прочего, близорукость страшна не только тем, что расфокусировывается, значит, изображение и плохо видно далеко, а близорукость – это болезнь удлиняющегося глаза. Глаз становится длиннее, чем ему положено быть. Он удлиняется.
И особенно это заметно у детишек, да, которые каким-то образом пытаются компенсировать.
Да, они щурятся там и так далее. Значит, глаз удлиняется в переднем и заднем направлении. Вот если глаз стал длиннее положенного всего лишь на 1 миллиметр, это уже минус 3 близорукости. Вот в таких масштабах речь идет. Удлиняясь, растягиваются внутриглазные структуры, те, которые ответственны за зрительное восприятие. Вследствие вот этого вот самого растяжения в них наступают деструктивные изменения дистрофического характера.
Они не предназначены, они не резинка,
да, конечно, чтобы оттянуть. Вот этим, в этом и состоит основная опасность близорукости. Поэтому лечение близорукости обязательно комплексное. Два слова относительно хирургии, которая направлена на стабилизацию близорукости. То, о чем говорилось. Инъекции склеропротрубляющие и склеропластические операции. Нам удается стабилизировать практически в 80% случаев близорукость без применения хирургического пособия. А исключительно посредством терапевтических консервативных мероприятий, которые включают в себя и методы аппаратного лечения, методы медикаментозного лечения, физиотерапевтического лечения, специальной оптической коррекции, ну и правильного ведения таких пациентов.
А что значит аппаратное пособие?
Ну, там различные способы воздействия, это методы оптические, методы физического воздействия, всевозможные оптические методы, методы лечения на предъявление тех или иных различных тест-объектов. Все это, значит, в соответствующих аппаратах делается, которые
то
это
есть вот то, что
помогают нам. Да.
Предлагают в компьютерах. Вот такая-то программа. Да. Будет ребенок рассматривать, и у него будет исправляться близорукость. Это не совсем то.
Очень широко сейчас начали применяться всевозможные программы, направленные на зрительные всякие дела наши. Так вот, я хочу вам сказать, что это, конечно, в целом ряде случаев вещь полезная, но дополнительная. Их нельзя относить к основным методам лечения. Мы тоже применяем их в качестве дополнительных методов для того, чтобы поддерживать ситуацию у пациента дома там, и так далее. Мы разработали свои программы АДМ, но к этому нужно относиться как к дополнительным мероприятиям, ни в коем случае не как к основным лечебным, каковыми их в целом ряде случаев и, значит, позиционируют. Да. Это не так. Ну, и в плане хирургии здесь речь шла о том, что рост близорукости в одну диоптрию в год является показанием хирургии. К сожалению, многие доктора даже этим прикрываются и оперируют пациентов. Значит, если у пациента было две диоптрии, а стало три диоптрии, то такую близорукость оперировать не нужно, потому что она еще маленькая, хоть и рост составил в одну диоптрию в год. То есть, помимо того, что рост в одну диоптрию в год имеет значение, а, возраст пациента, б, значит, степень близорукости, с чего она началась, да, и с, наличие изменений на глазном дне, вот те самые дистрофические изменения, о которых я уже говорил. Именно вот, исходя из вот этих комплекса, этих данных, следует принимать решение о целесообразности или нецелесообразности применения хирургического пособия, направленного на стабилизацию близорукости.
То есть, если у ребеночка диоптрии еще до 3, до 4, до 5, ну, не надо оперировать.
Ну, если нужно там пользоваться другими методами. Если нет донной патологии, если или она там не имеет принципиального значения, там небольшой конус, небольшое перераспределение пигмента на дне и так далее, то тогда смысла трогать такой, и ребенку, предположим, там уже 14 лет, да, ну куда трогать? Она, если ничего не делать, она самопроизвольно остановится еще через пару лет и сама собой замедлится. Если лечить, она остановится как раз на том уровне, на котором мы ее, значит, обнаружили. Да.
Понимаете? А повернуть вспять?
А лишний раз резать ткани, причем здоровые ткани глазные, нет никакой целесообразности. Это при том, что мы очень широко оперируем детей, и при том, что, значит, мы сами являемся офтальмохирургами и очень, так сказать, понимаем место хирургии в общей системе лечебных мероприятий.
Сейчас я хотела бы, чтобы мы немножко ответили нашим слушателям. До нас дозвонилась Александра Ивановна из Москвы. Здравствуйте, Александра Ивановна, мы вас слушаем.
Я из Москвы. Благодарю вас за вашу передачу и хочу спросить у доктора. Вот, отмечая причины близорукости у детей, к сожалению, я не услышала от вас, на мой взгляд, очень серьезная причина в том, что сейчас в школах не парты, как раньше были, с наклоном, а столы. Вот у меня внуки пошли в школу с нормальным зрением. Через 3 года при обучении в школе вот на таких плоских столах зрение стало ухудшаться, и к окончанию школы уже -4.5. Вот, пожалуйста, обратилась бы наша медицина, офтальмология, в Министерство здравоохранения, что нельзя, пусть им это хочется, чтобы...
Спасибо, Александра Ивановна. Давайте мы спросим Игоря Эриковича о том, как он относится к наклонным партам и к плоским столам.
Я бы хотел более шире рассмотреть этот вопрос. Дело в том, что изменение школьной программы, вообще внедрение информационных технологий и так далее, требует специфического нового подхода к гигиене зрения. То, что касается, значит, наклона парт, освещенности, цвета доски, типа мела, которым пишут и так далее, это все звенья одной цепи. И их нужно рассматривать в комплексе и комплексно решать, исходя из современных вот реалий. Необходимо, чтобы действительно государство на это обратило внимание. Мы со своей стороны с удовольствием готовы помочь, потому что у нас есть целый ряд наработок на эту тему. Вот. И, конечно же, и во всем этом комплексе вопросов вопрос наклона парт тоже имеет значение.
Но вот когда мы говорили, обсуждали нашу программу до нее, как раз шла речь о том, что нужно очень внимательно следить за зрением ребенка-школьника. И во время программы Игорь Эрикович говорил, что каждый год нужно показывать офтальмологу ребенка, который учится, потому что нагрузки на глаза очень большие, потому что условия пребывания ребенка в школьном, так сказать, учреждении далеки от идеальных по многим параметрам, не только по части глаз, да? И искривление осанки тоже же может дать некоторое ухудшение зрения. А это зависит, скажем, от высоты сидения ребенка, да? То есть дети могут потерять зрение в школе, но прежде всего от невнимания родителей. Я бы так сформулировала.
Скорее всего, так. Да.
И следующий слушатель – это Анна из Москвы. Здравствуйте, Анна, мы вас слушаем.
Здравствуйте. У меня тоже сходный вопрос, также о профилактике близорукости. Вот доктор сказал, что неестественным является напряжение зрения, при котором чтение происходит на расстоянии 30 сантиметров. А что, если ребенок читает на расстоянии большем, скажем, на 50 сантиметров, если это ему комфортно, то это нормально? Почему, откуда взялось вообще это расстояние 30 сантиметров? Может быть, оно является заменьшенным, может быть, и нужно избегать такой большой концентрации зрения. И еще вы, кстати, по поводу, не упомянули об увлечении компьютерами и игровыми приставками. Тут, видимо, тоже очень серьезное влияние на зрение.
Спасибо, Анна. Ну, потому и не упомянули, что, наверное, уже все это знают. А вот вопрос...
Нет, мы упомянули. Мы сказали, что внедрение в наш быт информационных технологий способствует прежде всего развитию близорукости. Все эти компьютеры, приставки, PlayStation, я не знаю, надо их правильно называть всех, наверное, по очереди, тетрисы и так далее, и тому подобного, они, безусловно, это вот все те самые технологии, о которых просто я обобщил. Значит, в отношении вот вопроса нашей радиослушательницы, да, относительно всевозможных там профилактических мероприятий и расположения объектов дальше, чем на 33 сантиметра. Дело в том, что невозможно писать на расстоянии ребенку на расстоянии 50 сантиметров. Это раз. 33 сантиметра — это то оптимальное расстояние от руки до головы, которое обеспечивает нам нормальное письмо, ну, удобное. Это особенности антропометрии человеческой. Так вот, вот все дело в этом. А если вы текст отодвинете на 50 сантиметров, то буквы получатся слишком маленькие. А если вы сделаете буквы слишком большие, то у вас учебники получатся слишком толстые. То есть 33 сантиметра — это тот оптимум.
Это некий компромисс,
да,
между тем, как мы устроены, да, и как выгоднее печатать книги, понимаю.
Да, абсолютно. Да.
Но речь идет не о письме, речь идет о чтении. То есть, очевидно, ребенок может читать спокойно, не напрягаясь на расстоянии 50 сантиметров. Не может ли это означать, что у него дальнозоркость?
Я скажу так, понимаю, вам, давайте я цифрами вам просто обозначу. Когда человек смотрит на расстояние 33 сантиметров, у него глаз для того, чтобы хорошо увидеть, напрягает свои внутренние ресурсы на 3 диоптрии. Когда он смотрит на 50 сантиметров, он напрягается на 2 диоптрии. Когда он смотрит на 70, на расстояние 1 метр, нормальный эмитропичный нулевой глаз напрягает свою вот аккомодацию, свои внутренние ресурсы на 1 диоптрию. Вот, собственно говоря, о чем идет речь. 2 диоптрии, 3 диоптрии. При нормальном состоянии тут проблемы нет. А когда имеется длительная большая нагрузка, здесь возникает вопрос, связанный с тем, что глаз начинает адаптироваться, растягиваться, и запускается процесс, связанный с прогрессированием близорукости. Вот этот механизм весь.
Общем... То есть я отсылаю как бы вверх нашей передачи, когда Игорь Григорьевич говорил о том, что глаз создан для того, чтобы смотреть вдаль по преимуществу, а не для того, чтобы смотреть вблизи. Это вот так уж получилось в развитии цивилизации, что пришлось смотреть больше вблизь. А так, на самом деле, действительно, нам всем комфортнее при нормальном глазе, нормальном зрении, и детям тоже смотреть подальше. Вот. Но, возвращаясь о том, что дает хирургическая коррекция, то есть когда показана хирургическая коррекция близорукости у детей. А что она может дать? Вот у меня вопрос, который я не успела просто задать. Можно ли повернуть вспять уже развившуюся близорукость? Ну вот, скажем, не показывали офтальмологу, или офтальмолог просмотрел, но уже столкнулись с достаточно серьезной близорукостью у ребенка, там, минус 4, минус 5. Но ребенок еще маленький. Можно все-таки это подвинуть назад?
В лечении близорукости следует различать два основных таких вот больших мазка или больших этапа. Первый – это обязательный, и второй – это произвольный.
Обязательный, как в фигурном катании.
Да. Обязательный этап состоит в том, чтобы замедлить и стабилизировать прогрессирование близорукости. Замедлить прогрессирование и стабилизировать близорукость. Вот в чем состоит, так сказать, основная тема. Так, чтобы глаз перестал растягиваться. После того, как мы с вами будем иметь 2 года стабильной близорукости, возраст старше 14 лет, у нас появляется возможность перейти к произвольной программе, которая связана с тем, чтобы повернуть эту близорукость вспять. Я уже говорил о том, что близорукость – это болезнь удлиняющегося глаза. Я всегда привожу очень такой вот, как мне кажется, оригинальный пример. Это все равно, что вот у вас, представьте себе, изображение проецируется на какой-то экран. Потом этот экран начинает отодвигаться на какое-то конечное расстояние. Естественно, изображение расплывается. Дальше, для того, чтобы его снова сфокусировать, его нужно настроить объектив проектора. Так вот, способы настройки этого самого объектива, они разные. Есть с помощью очков, с помощью контактных линз, а есть еще один способ, известный сегодня. Это способ эксимер-лазерной коррекции. Если у ребенка 2 года статическое состояние, возраст старше 14 лет, и, значит, все хорошо, и нет никаких проблем с глазным дном, то можно, собственно говоря, задуматься о том, чтобы убрать эту близорукость. Вещь исключительно косметологическая. Но применение эксимер-лазерных технологий у детей – это вообще отдельная тема, о которой можно, конечно, говорить долго. Но есть еще более важная тема – это применение хирургических методов, например, у пациентов с косоглазием. Здесь очень важно, чтобы родители понимали, что хирургия косоглазия не является какой-либо альтернативой терапевтическому лечению, лечению в тех же самых детских садиках и так далее. А хирургия является всего лишь определенным этапом в общем комплексе лечебных мероприятий.
Оно практически всегда присутствует при лечении косоглазия?
Где-то процентов 80 случаев для того, чтобы максимально реабилитировать ребенка с косоглазием, она бывает востребована. А максимальная реабилитация ребенка с косоглазием – это достижение не только косметического эффекта, но и функционального. То есть восстановление нормальной остроты зрения, восстановление симметричного положения глаз и восстановление стереоскопического характера зрительного восприятия. Вот 3 критерия реабилитации пациентов с косоглазием.
А в чем состоит эта операция по косоглазию детей?
Ну, мы делаем разные операции, и традиционные, которые связаны с укорочением и удлинением глазодвигательных мышц, а также мы применяем еще вот уже в течение 10 лет новую операцию, которая позволила нам оперировать пациентов с непостоянными углами косоглазия и пациентов с малыми углами косоглазия, то, что до этого времени, значит, делалось очень осторожно и с не очень хорошими результатами. Эта операция... Она, значит, основана на обычном физическом таком феномене, когда, вот представьте себе дверь, которую вы открываете, применяя одну и ту же силу, но прикладывая ее то к ручке двери, то к петлям, вы получаете разную работу. Если вы прикладываетесь к петлям, то она у вас поворачивается труднее. Если вы прикладываете силу эту к ручке, то она... эта дверь распахивается легко.
Как и положено.
Как и положено, да. Вот именно этот, собственно говоря, феномен мы и применяем вот в операциях при лечении пациентов с непостоянными и малыми углами косоглазия.
Я правильно понимаю, что вы глазодвигательные мышцы подрезаете не близко к самому глазному яблоку, а подальше, к месту крепления?
Мы это и значит, изменяем точку приложения, значит, этих самых глазодвигательных, силы этой самой глазодвигательной мышцы по отношению к оси поворота глазного яблока. Вот если, так сказать, в двух словах.
Ну, к сожалению, это я уже истолковать не могу, у меня не хватает образования. Но если интересно, вы можете спросить. И до нас дозвонилась Татьяна из Москвы. Здравствуйте, Татьяна, мы вас слушаем.
Добрый день. Нельзя ли узнать координаты клиники, примерная стоимость лечения? И вы принимаете только детей или взрослых тоже?
Спасибо. Ну, я думаю, что, Игорь Игоревич, это замечательный вопрос под конец программы. Как вас найти и почем нынче?
Значит, стоимость лечения зависит от того, какая патология. Лечение варьирует, значит, от 6000 рублей и больше, до 20 и так далее. Все зависит от тяжести и того объема вмешательства, которое необходимо проводить. Что касается диагностики, то диагностика у нас стоит, по-моему, около 1600 рублей что-то. В отношении адреса клиники, ну, телефон, запишите, 101-37-72, это единый телефон объединения, веб-адрес в интернете, прозрение.ру, www.prozrenie.ru. Вот, собственно говоря, наверное, так.
Да, еще вопрос о том, взрослые к вам могут?
Да. Взрослых, если патология наша, то вот тут говорится о том, что амблиопию невозможно вылечить до 5 лет. У нас есть опыт лечения 30-летних пациентов. Пациенты с косоглазием, пациенты с донной патологией и так далее. С теми болезнями, с которыми взрослые выросли из детства, это наши пациенты, да.
А если это у вас уже приобретенное в процессе жизни, то, наверное, все-таки лучше во взрослых.
Да, ну, тут можем мы посмотреть, конечно, порекомендовать что-то. В любом случае, милости просим, да. Но мы специализированы на детских глазных болезнях.
Спасибо, Игорь Эрикович. Я желаю вам всяческих успехов, и особенно в той программе, которая наконец-то будет оплачивать московское правительство с тем, чтобы и те дети, которые живут в школе, и родители еще не очень хорошо слушают наше радио и не поняли совета, да, по крайней мере, за ними хоть там посмотреть. А сейчас я должна сказать, что время подходит к концу, и что сегодня вот в 14 часов будет повтор «Поверх барьеров» передачи «Любимый ученик. История любви самарской учительницы и старшеклассника. Воспоминания о киевском поэте и музыканте Григории Хорошилове, умершего год назад».
Курить происходящего сейчас в Ливане.
Только 30% новорожденных могут быть признаны здоровыми на сегодняшний день.
Моя сестра работала в киоске на пляже, ее убило волной.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Виктору Януковичу, в частности, необходимо предоставить сведения об образовании, выдержку из трудовой книжки и собственноручно написанную автобиографию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11860, 15130, 17730 и 21530.